С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 5 декабря, пятница. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. В Хельсинки на заседании министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ Россия подвергается критике за войну с Грузией. Президент России Дмитрий Медведев проводит сегодня в Дели переговоры с руководством Индии. Московский окружной военный суд продолжает рассматривать дело об убийстве журналистки Анны Политковской. В Пензе при содействии Совета Европы проходит третий региональный конгресс неправительственных организаций. Известнейшие российские правозащитники не сочли возможным принять в нем участие. Кроме того, основные темы начавшихся суток и минувшего дня в публикациях сегодняшних газет, спортивный обзор, самые заметные события в российских мегаполисах – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». В Хельсинки второй день продолжается совещание министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ. Ожидается, что сегодня российский министр Сергей Лавров ответит на выступления многих его коллег, накануне раскритиковавших Россию за войну с Грузией. О том, какие аргументы приводили критики России, рассказывает Данила Гальперович.
Было очевидно, что война России и Грузии будет одной из главных тем заседания министров иностранных дел стран ОБСЕ в Хельсинки. Тем не менее, еще накануне заседания действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Александр Стуб, старался не уходить в конкретику, когда журналисты спрашивали его, может ли быть принято какое-то отдельное решение по Кавказскому конфликту.
Очень важно, чтобы мы оставили основное разбирательство с войной в Грузии, так называемой Женевской группе, в которую входят ОБСЕ, ООН, Евросоюз, Россия, США, Грузия и в определенной степени Абхазия и Южная Осетия. Я с самого начала конфликта говорил, что у ОБСЕ есть несколько целей. Первая из них – достичь прекращения огня, и мы смогли ее выполнить. И наша организация работала в тандеме с Евросоюзом, с Бернаром Кушнером и Николя Саркози.
Первым, кто произнес слово «Россия», был министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, активный миротворец в этом конфликте и политик, известный своей часто жесткой откровенностью в заявлениях. Кушнер подтвердил осуждение признания России независимости Абхазии и Южной Осетии и сказал о проблемах, которые еще предстоит решить и решению которых поведение Москвы не способствует.
Европейский Союз через своего специального представителя в зоне конфликта Пьера Мореля намерен продолжать активно участвовать в обсуждении ситуации в Грузии. Мы также будем обсуждать ситуацию в верхней части Кадорского ущелья, Ахалгори и селении Переви, о чем мы неоднократно говорили и будем говорить с российской стороной. Наши действия направлены на обеспечение стабильности в регионе, и в этой связи Евросоюз напоминает, что размещение тысяч военнослужащих и военных баз в этих регионах не способствует решению этой задачи.
Справа от Бернара Кушнера сидела министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили, которая на заседании ОБСЕ фактически повторила то, что накануне сказала в штаб-квартире НАТО.
В Грузию вторглись войска соседнего государства. Грузия была частично оккупирована этими силами. И на прошедшей неделе ОБСЕ опубликовала доклад, свидетельствующий о трагических нарушениях прав человека, произошедших в ходе вторжения в мою страну. Не выполняя пунктов соглашения о прекращении огня, вторгшиеся войска целенаправленно уничтожали экономику Грузии.
Один за другим министры иностранных дел разных стран упоминали Грузию и напоминали, что ОБСЕ полностью поддержала территориальную целостность и суверенитет этой страны. При этом в защиту действий России на Кавказе не прозвучало ни одного слова, а традиционные критики Москвы в деталях рассказывали, какую ОБСЕ должно занять позицию в разрешении ситуации в Грузии. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня продолжается официальный визит в Индию президента России Дмитрия Медведева, который накануне заявил в интервью индийским средствам массовой информации, что Москва готова в полном масштабе оказать помощь Дели в борьбе с международным терроризмом. Госсекретарь США Кондолиза Райс также посетила Индию и Пакистан днем ранее. Главной целью ее незапланированного визита было снизить напряженность в индо-пакистанских отношениях, возникшую после теракта в Мумбаи, ответственность за который Индия возлагает на одну из группировок, базирующихся в Пакистане. Эксперты ожидают, что находящийся сейчас в Индии российский президент также попытается наладить отношения Индии с Пакистаном. Что именно и насколько успешно сейчас могут сделать и Россия, и США для нормализации обстановки в регионе? На эту тему мой коллега Александр Гостев беседовал с доктором исторических наук, специалистом по Южной Азии и индо-пакистанским отношениям Андреем Володиным.
Москва и Вашингтон продолжают бороться за влияние в регионе. У кого этого влияния окажется больше?
Это влияние будет в известном смысле сбалансировано, потому что в Индии далеко не все обрадованы перспективой такого резкого сближения с Соединенными Штатами Америки. У Индии есть еще такой северный сосед, как Китай. Здесь взаимодействие в трехстороннем формате Россия, Индия, Китай, каким бы ущербным оно сейчас не казалось, может сыграть свою положительную роль для Индии. Я думаю, что и Соединенные Штаты будут стремиться усилить свое влияние и в Индии, и в Пакистане. То же самое будет делать и Россия. Я думаю, что за визитом Медведева последуют какие-то шаги и в направлении улучшения отношений с Пакистаном.
США постоянно заявляют, что их первоочередная задача – это борьба с международным терроризмом. Вот после теракта в Мумбаи Вашингтон может добиться большего успеха дипломатического либо даже военного, о чем-то тоже идет речь, в Пакистане, либо в Индии.
Возможности Вашингтона, как и любой другой страны, в таких больших странах, как Пакистан и тем более Индия, в достаточной степени ограничены. У Вашингтона есть свои дела и в Ираке, и в Афганистане, и воевать на нескольких фронтах, естественно, Вашингтон не может. Вашингтон может оказать квалифицированную помощь Индии в определении сети, которая в той или иной степени входит в Аль-Каида, и добиться от Пакистана ужесточить деятельность в отношении вот этих вот террористических анклавов на территории Пакистана. Другое дело, что эти территории труднодоступны, подавить вот эти вот гнезда терроризма очень сложно.
На территории и Пакистана, и Индии действует очень много различных экстремистских, террористических группировок. Угу. Может ли в ближайшем времени произойти некое объединение таких группировок на какой-либо основе или их укрупнение?
Ситуация, видимо, будет стабилизирована на том уровне, на котором она сейчас существует, но то, что исламские группировки будут координировать Аль-Каида, что она делает весьма, в общем, успешно и не только в Пакистане и Афганистане, несомненный факт, потому что вот эта горизонтальная организация, когда вы не знаете своего, как бы, непосредственного руководителя, но получаете средства от основной, так сказать, ячейки во главе, может быть, даже с виртуальным Бен Ладеном, вполне устраивает получателей помощи.
Александр Гостев беседовал с доктором исторических наук, специалистом по индо-пакистанским отношениям Андреем Володиным. Сегодня продолжается официальный визит в Индию президента России Дмитрия Медведева. В Москве 12:15. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Скончался патриарх московский всея Руси Алексей II. В Пчинской области сегодня во время плановых полетов потерпел катастрофу истребитель МиГ-29. Летчик погиб. В Ингушетии в городе Карабулак в ночь на пятницу произошли два взрыва. Данных о пострадавших не поступало. В Красноярском крае два призывника выпрыгнули на ходу из поезда. Один погиб, другой находится в больнице. Возбуждено уголовное дело. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Российский час» с Мариной Тимашевой. Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в спектакле «Рассказы Шукшина». Новый сборник стихов Валерия Черешни «Шепот Акакия». Фестиваль «Роза мира» в Москве. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Далее в программе «Свобода в полдень» мы читаем центральные российские газеты, точнее, наиболее интересные публикации в этих газетах. В этом нам помогает Михаил Шевелев. Михаил, добрый день.
Добрый день, Женя.
Российская пресса обратила сегодня внимание на стиль руководства лидера Южной Осетии Эдуарда Кокойты. В чем именно его обвиняют или, может быть, наоборот, мы рассчитываем узнать от вас.
лидер Южной Осетии Кокуйте и некоторые высокопоставленные бывшие чиновники Южной Осетии устроили такой своеобразный футбол. Вчера в российской газете вышло парадное интервью президента Кокуйте, а сегодня в газете «Коммерсант» большая публикация, состоящая из двух частей, в которой сразу два бывших премьер-министра и бывший секретарь Совета Безопасности обвиняют Эдуарда Кокуйте в узурпации власти и финансовых махинациях. Поводом для этих обвинений стала отставка министра финансов этой республики Алексея Пантелеева, который проработал в этой должности всего неделю. Бывшие премьер-министры Южной Осетии Юрий Морозов и Олег Тизиев утверждают, что это стало следствием действий президента Кокуйте, который полностью взял под контроль все финансовые вопросы. И следствием такой политики и непрозрачности финансовых операций Эдуарда Кокуйте может стать социальный взрыв в Южной Осетии. Наиболее резко высказался бывший секретарь Совета Безопасности Анатолий Баранкевич. Он утверждает, что поведение Кокуйте в момент вооруженного конфликта в августе было безответственным по отношению к собственным гражданам и недостойным по отношению к пленным грузинским военнослужащим. А после конфликта поведение Кокуйте тоже вызывает возмущение у бывшего секретаря Совета Безопасности. По его словам, средства, выделенные на восстановление республики, расходуются бесконтрольно, без соответствующих смет и отчетов. Происходит прямой обман подрядчиков, которые работают в Южной Осетии на восстановительных работах. По словам Анатолия Баранкевича, кадровая политика Эдуарда Кокуйте состоит в том, чтобы избавиться от всех чиновников, которые присланы в Южную Осетию из Москвы, и привести на руководящие посты представителей близкой ему, кавычки открываются, самарской группировки, кавычки закрываются. По мнению Анатолия Баранкевича, напомню, это бывший секретарь Совета Безопасности Южной Осетии, сейчас пребывание в этой республике критиков президента Кокуйте небезопасно для них в прямом смысле слова физически. Там сейчас 37-й год, утверждает Анатолий Баранкевич в интервью газете «Коммерсант». В связи с этим я бы напомнил, что это не первый международный скандал, который вызывает поведение Эдуарда Кокуйте. Летом этого года он стал автором сенсационного заявления о том, что Южная Осетия собирается присоединиться к России, к Северной Осетии, и не намерена строить собственную государственность. Он сделал это заявление в Сочи на заседании клуба «Валдай». Буквально в течение нескольких часов сам же дезавуировал собственные слова, но поставил российское руководство в крайне неудобное положение. Похоже, что мы имеем дело с аналогичным случаем.
Лидер Южной Осетии Эдуард Кокуйте сегодня оказался под прицелом российской прессы. Вероятно, не в последнюю очередь из-за того, что Россия принимала в свое время участие в судьбе Южной Осетии, когда был грузино-российский конфликт. Сегодня газету для нас читал Михаил Шевелев. В эфире «Свобода в полдень». С 5 по 7 декабря в Пензе проходит третий региональный конгресс неправительственных организаций Совета Европы. Среди организаторов этого мероприятия конференция международных неправительственных организаций Совета Европы, Совет Федерации России. На форум приглашены неправительственные организации из Польши, России, стран бывшего советского пространства, а также европейские международные НПО. Ведущие российские правозащитные организации, такие как Московская Хельсинская группа и Центр Мемориал, от участия в форуме отказались. Рассказывает Вероника Баде.
Напомню, что первый региональный конгресс неправительственных организаций состоялся в марте 2006 года в Варшаве. В нем приняли участие более 150 представителей гражданского общества стран Центральной и Восточной Европы. Второй прошел в ноябре 2007 года в Киеве. Работа нынешнего третьего конгресса строится по трем основным тематическим направлениям. Участие НПО в развитии межкультурного диалога, средства массовой информации и гражданское общество, законодательство и правоприменительная практика в этой сфере. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Пензе Наталья. Наталья Котова.
Конгресс неправительственных организаций открылся акцией дружбы между народами на городском подвесном мосту, соединяющем правый и левый берега реки Сурей, в результате чего мост получил название «Дружба». Дети, оказавшиеся на мероприятии, радовались скоплению народа, а взрослые отметили, что дружба предполагается прежде всего с милиционерами, так как на правом берегу находится здание Управления внутренних дел Пензенской области. О форуме неправительственных организаций жители Пензы знают очень мало, но много известно о происходящем и региональном средствах массовой информации. Например, издатель и главный редактор еженедельник «Улица Московская» Валентин Мануйлов сообщил, что не получал приглашения на конгресс, чем очень удивлен. Недоумение по этому поводу выразили в пресс-центре правительства Пензенской области. Однако главный редактор еженедельника «Наша Пенза» Александр Марын заявил, что сам отказался от аккредитации на конгрессе, потому что посчитал это мероприятие недостаточно серьезным. 5 декабря в рамках конгресса проходит молодежный форум, а 6 и 7 декабря приступят к работе основные секции мероприятия.
Это был репортаж Натальи Котовой из Пензы. О задачах мероприятия говорит Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, член Оргкомитета Конгресса неправительственных организаций.
Совет Европы поставил такую задачу – обсудить документ, предложенный предыдущим конгрессом, который называется «Кодекс гражданского участия». Документ, который может быть помощником как для общественных организаций, так и, может быть, каким-то напоминанием для государственных органов. Это примеры положительного взаимодействия гражданского общества и властей. Кроме официальной цели, заявленной, такой конгресс может наладить новые контакты. На самом деле, российские общественные организации встречаются со своими зарубежными партнерами очень редко. А тут российские организации смогли предложить своих коллег, наш квота 125 организаций, и мы можем обсудить очень многие болезненные проблемы. Мне бы, например, хотелось встретиться с представителями общественных организаций из Грузии, из Азербайджана, из Армении, потому что, к сожалению, в Закавказье у нас зона горячая, и там везде так или иначе участвуют наши вооруженные силы. Для нас сейчас это самая больная тема. Может быть, кому-то будет наш опыт полезен и наши возможности, потому что я знаю, что вот по войне России и Грузии есть и пропавшие без вести. Возможно, что мы что-то сможем сделать вместе.
Ведущие российские правозащитные организации, такие как Московская Хельсинская группа и Центр Мемориал, на мероприятие в Пензу не поехали. По свидетельству Людмилы Алексеевой, главы Московской Хельсинской группы, от участия в форуме отказались около 50 НПО из России, Белоруссии и Украины.
Это мероприятие называется «Третий конгресс НПО». То есть оно претендует на то, что оно является продолжением первых двух конгрессов, которые были в Киеве и в Варшаве. Но там оргкомитет состоял из представителей НПО. Они сами разработали повестку дня, сами разработали, кто будет выступать, тематику. Третий конгресс готовился совсем не так. Почему-то чиновники решили, что поскольку в России суверенная демократия, то здесь надо иметь дело не с гражданскими организациями, а с властями. И устроителем этого конгресса был выбран Совет Федерации, который, как вы понимаете, совсем не является неправительственной общественной организацией. Соответственно, они подобрали даже и общественные организации, но это все вроде общественной палаты, то есть это или организации государственные или полугосударственные, или считающиеся независимыми, но на самом деле такие организованные властями, якобы независимые организации. Я пошла на оргкомитет со списком организаций, которые я предлагала бы пригласить в Пензу, и предложениями о тематике. Темы были такие: свобода ассоциаций, свобода собраний, свобода демонстраций и митингов, российско-грузинская война. Они мне сказали, что, увы, вся повестка сверстана, там какой-то межкультурный обмен, еще что-то. В общем, темы, заслуживающие внимания, но не наши темы. И что меня особенно потрясло, я сказала, что прежде всего обязательно надо пригласить представителей пензенских НПО. Нет, что вы сказали, они ни один из Пензы приглашен не будет. Дело в том, что в Пензе очень сложные отношения между НПО и властями, но именно потому, что там такие сложные отношения, было очень важно, чтобы все они участвовали в этом конгрессе, чтобы власти видели, заметили, что с ними надо считаться. То есть они все наши пожелания выполнили, но отказались приглашать представителей пензенских НПО. Я бы отказалась в этом участвовать, как в какой-то позорной имитации Конгресса НПО.
Как сообщила Радио Свобода Людмила Алексеева, Московская Хельсинская группа намерена заявить в Совет Европы, что не признает Пензенский форум и хочет созвать в будущем году альтернативный конгресс неправительственных организаций. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, продолжится представление доказательств стороны обвинения. На скамье подсудимых братья Джабраил и Ибрагим Махмудов, Сергей Хаджикурбанов и Павел Рягузов. Последнему предъявлены обвинения, не связанные с убийством Анны Политковской. Накануне журналистов попросили покинуть слушание, поскольку обвинение представляло доказательства, содержащие государственную тайну. Сегодня процесс продолжился. Пока наш корреспондент смог сообщить только, что журналистов в зал заседания и сегодня не пустили. Между тем, коллеги Анны Политковской, также присутствующие на каждом заседании суда, с сожалением отмечают, что россияне не интересуются ходом судебного следствия. Об этом говорил и заместитель редактора «Новой газеты» Сергей Соколов в беседе с нашим корреспондентом Марьяной Тарачешниковой.
Интерес чувствуется только у средств массовой информации и у отдельных уважаемых правозащитников, таких как Людмила Михайловна Алексеева. А в целом, общественного интереса большого к этой истории, к этому процессу мы не испытываем. Пик интереса пришелся на скандалы, связанные с присяжными. Это вызывало большие комментарии. Потом история стала уходить на второй-третий план.
Какое объяснение вы этому находите?
То же самое объяснение, которое можно подобрать в самой ситуации с убийством Анны Политковской, когда в западных странах, Германии, Финляндии, Италии, выходили многие сотни людей на демонстрации по поводу убийства Анны Политковской, а у нас этого не замечалось. Это общая апатия общества и общий его качественный уровень, так и скажем.
С вашей точки зрения, хорошо ли в регионах российских вообще знали Анну Политковскую как журналистку по ее публикациям, по ее деятельности?
Те, кто читал «Новую газету» или мог иметь доступ к интернету, да, конечно, они ее знали. Но в условиях полной монополии государства на средства массовой информации, особенно на телевизионные, где Аня была персоной нон-грата, естественно, я не думаю, что она была так известна, как того бы заслуживала.
Ну вот сейчас, тем не менее, все-таки так как есть у журналистов интерес к этому процессу, и многие средства массовой информации публикуют сообщения из залов суда, люди узнают о том, что происходит и что это за дело. Скажите, а на вас какое впечатление производит то, что сейчас происходит в Московском окружном военном суде?
Все начиналось со скандалов. Эти скандалы занимали полторы недели. Тогда, конечно, ни о ком существе дела речи не шло. Выясняли вопросы с присяжными, закрытым открытым заседанием и так далее и тому подобное. Сейчас, на мой взгляд, уже началось рассмотрение дела по существу. Начался допрос свидетелей, которые действительно показывают любопытные вещи и представляются доказательства экспертизы. То есть сейчас уже идет нормальный рабочий судебный процесс. Насколько я понимаю, судья ведет процесс так, чтобы к нему не было претензий впоследствии, то есть делают это весьма корректно, если не вспоминать историю с присяжными. Прокуратура тоже весьма профессиональная. Насколько я понимаю, это одни из лучших прокуроров, которые были поставлены на это дело. Что касается адвокатов подсудимых, ну, здесь есть вопросы, потому что я замечаю желание явно затянуть процесс. Иногда они превращают этот процесс в фарс. Но это их позиция, и, очевидно, она имеет под собой какие-то основания.
В Москве 12 часов 30 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Скончался патриарх московский и всея Руси Алексий II. Предстоятель Русской Православной Церкви умер сегодня утром в своей резиденции в Переделкине, сообщил руководитель пресс-службы Московской Патриархии священник Владимир Вигелянский. В Щетинской области сегодня во время плановых полетов потерпел катастрофу истребитель МиГ-29. Летчик погиб. По распоряжению главкома ВВС до выяснения причин катастрофы полеты МиГ-29 приостановлены. В Ингушетии в городе Карабулак в ночь на пятницу произошли два взрыва. Данных о пострадавших не поступало. В Назране обстрелян дом сотрудников МВД республики. Никто не пострадал. В Красноярском крае два призывника выпрыгнули на ходу из поезда. Один погиб, другой находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства и разжигание межнациональной розни» в отношении 4 призывников из Северной Осетии, ехавших вместе с пострадавшими. Все 4 задержаны. В Киргизии с 1 декабря исчезли из радиоэфира программы BBC на киргизском и русском языках. Как сообщает BBC, киргизские власти до сих пор не дали ответа на вопрос, в чем причина. Закрыт эфир и для телепрограммы «Радио Азаттык» «Радио Свобода». Однако в этом случае киргизские власти заявили, что наша радиостанция не выполняла условия контракта о вещании. В Тбилиси заявляют об обстреле грузинского села со стороны Южной Осетии. По информации МВД Грузии, обстреляно село Мирети в Горийском районе. Грузинские власти утверждают, что сегодняшний обстрел уже второй за эту неделю. В Пензе проходит 3-й региональный конгресс неправительственных организаций. Ведущие российские правозащитные организации «Московская хельсинская группа» и «Мемориал» от участия в конгрессе отказались. Это был краткий обзор новостей.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Государственная Дума сегодня намерена рассмотреть законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросам противодействия терроризму. Законопроект предусматривает, что дела о терроризме должны рассматривать коллегии из 3 судей, без участия присяжных заседателей. Один из авторов законопроекта, глава Думского комитета по безопасности Владимир Васильев, так обосновывает необходимость принятия законопроекта.
Попытка ввести порядок, когда присяжные не рассматривают дела по преступлению террористического характера, была предпринята еще в прошлом году коллегами, 17 депутатами нашей Государственной Думы. Первым из них был Хинштейн Александр. Тогда не получилось это. И у нас на комитете были дебаты, и я сам вынужден был не поддержать эту инициативу. Только потому, что мнение Верховного Суда было отрицательным по тому механизму, который предлагался. Сегодня мы нашли механизм, проблема осталась, мы ее продолжаем решать. Почему это делается? Присяжные сегодня подбираются по случайной выборке, и это особенно характерно проявляется в регионах Южного федерального округа, особенно Северного Кавказа. Мы имеем несколько примеров, и вы их знаете, а вообще-то это десятки дел, по которым выносятся оправдательные приговоры лицам, которые изобличены в террористической деятельности. Либо же выносится обвинительный приговор, но с снисхождением. В результате мы имеем преступников, вы знаете это и по Беслану, когда один из организаторов преступной деятельности был освобожден из-под стражи решением суда присяжных Ингушетии. Таких примеров, к сожалению, десятки и десятки. Кстати говоря, международная практика давно пошла по этому пути. У нас получается как? 12 присяжных, люди по случайной выборке, живущие в этом регионе, должны принять решение, вдумайтесь в отношении кого, преступной группы террористов, которые своей целью ставили наведение ужаса на людей в этом регионе. Так вот, эти люди должны принять решение о виновности или невиновности конкретных людей, у которых есть родственники. Исследования показывают, что в некоторых наших республиках Кавказа до 80% прямой косвенной родства. В этих условиях в каком положении оказывается присяжный? В ответе, который мы получили на наш законопроект Кучерены, он высказывает беспокойство по этому поводу, что сегодня присяжные оказались незащищенными, и мы не можем от них ожидать объективной реакции.
В эфире программы «Свобода в полдень» был глава Комитета по безопасности Госдумы Владимир Васильев. Сегодня Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроекта о поправках в Уголовный кодекс. Эти поправки существенно ограничат сферу применения суда присяжных. Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода», ведущий Виталий Портников. Возможно ли восстановление доверия в российско-украинских отношениях? На эту тему рассуждает первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зеленко. Время гостей на радио «Свобода» сегодня в 19:07 по московскому времени.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Так, в Петербурге появится памятник детям войны. Москвичи съедают более 30 тысяч тонн продовольствия в сутки. Это подсчитали столичные власти. Больше информации не только об этом в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Петербург. После залпового сброса нефтепродуктов собрано около тонны нефтеводяной смеси под Малоохтинским мостом. Три специализированных судна нефтесборщика продолжают работу до полной ликвидации загрязнения, попавшего в Охту через сточную трубу водоканала. Уже выявлен виновник загрязнения. Дизельное топливо в канализацию слили на одном из предприятий промзоны на Уманском переулке. Москва. В НИИ имени Склифосовского сделали очередную операцию главному редактору газеты «Химкинская правда» Михаилу Бекетову. Его состояние продолжает оставаться тяжелым, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Кроме того, журналисту постоянно требуются доноры крови. Петербург. Сегодня противники строительства башни Охта-центра направляют надзорную жалобу в Президиум Верховного Суда Российской Федерации. Заявителями в процессе «Граждане против Охта-центра» выступают 5 активистов, полтора года доказывающих незаконность строительства небоскреба на Охте. Они обжалуют очередное, вынесенное не в их пользу, решение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда. В эти же дни проект альтернативного Охта-центра представлен на выставке-конкурсе «Стильный Петербург». Это комплекс зданий высотой не более 100 метров на другой площадке в Приморском районе. Автор-студент намерен лично представить свой проект губернатору Валентине Матвиенко. Москва. В сутки москвичи съедают в среднем 31 тысячу тонн продовольствия. В новогодние праздники этот показатель увеличивается до 35 тысяч тонн. В Департаменте продовольственных ресурсов не прогнозируют резкого скачка цен на продовольствие, но в условиях кризиса власти города собираются регулировать этот процесс. Для закупок выделено 2 миллиарда рублей, заявил первый заместитель руководителя Департамента продовольственных ресурсов Виктор Ольховой.
Не всегда могут получить кредиты в кредитных организациях, чтобы оплатить поставку мяса по импорту. Не всегда уверены, что привезенное мясо у них сразу купят. Поэтому в последнее время отметили факты, когда поступившие в порты Российской Федерации корабли с мясом возвращались как неоплаченные импортерами.
Петербург. На площади Мужества установят памятник детям войны. Это инициатива Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. Москва. В ближайшие 6 лет из бюджета столицы предполагается потратить около 380 миллиардов рублей на строительство метро, и в 2009 году, в частности, 40 миллиардов. Петербург. В воскресенье на Витебском проспекте общественное движение «Андреевский страж» проводит акцию в защиту владельцев плоскостных гаражей. Владельцы сносимых гаражей требуют достойных компенсаций за имущество. Новости Москвы и Петербурга, 5 декабря, Вера Володина.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Около 40% омских работодателей планируют увольнение своих работников. Таковы данные ноябрьского опроса исследовательского центра «Анкор». В нем приняли участие представители более 300 фирм крупнейших городов России. В том, что касается сокращения штатов, как одной из самых очевидных мер по оптимизации бизнеса, омичи оказались решительнее работодателей из других российских регионов. С подробностями наш корреспондент в Омске Вячеслав Суриков.
Представители омских кадровых агентств в целом подтверждают данные опроса центра «Анкор». По их словам, он вполне соотносится с реальной ситуацией. Например, поток соискателей в последние месяцы в омские агентства увеличился на 50%. Количество вакансий при этом резко сократилось. Говорит Полина Трубица, директор омского кадрового агентства «Инфра».
В целом, около 70% опрошенных сказали, что да, сокращение есть персонала, но в основном это рядовой персонал, либо бэк-офис, да, то есть это офисные сотрудники, либо это службы с дублирующимися функциями. То есть ключевых сотрудников, профессионалов не сокращают, то есть их, наоборот, пытаются удержать. Плюс в ряде компаний есть такая негативная тенденция – это задержка заработных плат. Это в основном строительные компании, торговые компании, которые живут за счет кредитования. В принципе, есть общая такая тенденция, это, не могу сказать, что паника, но настороженность со стороны соискателей. То есть мы это замечаем последний месяц в Омске, когда люди идут и нуждаются, прежде всего, в психологической помощи, то есть чтобы их выслушали, помогли, и у них формируется постепенно надобность переобучения. То, что было в 98-м году, да, когда был тот кризис, да, то есть сейчас как бы, мы ощущаем, что ситуация схожая, потому что люди, там, банковские служащие, финансисты, они становятся не очень нужны рынку, и поэтому им необходимо пройти переобучение.
К числу наиболее уязвимых профессий в первую очередь можно отнести строителей. Значительная часть омских строительных проектов заморожена до лучших времен. Тем не менее, как утверждают чиновники, пока безработицы в строительной сфере не наблюдается. Министр строительства Омской области Валерий Бойко предполагает, что благополучную статистику удается сохранить благодаря гастарбайтерам.
Приостановили уже третий месяц, да, стройка активного не ведется, уже бы должны быть симптомы, но пока вот этих два месяца нет. Понятно, что на сегодня нет увольнения, и это хорошо, что возможно где-то в административные отпуска, как раз вот сезон подошел, отпущенные люди. Пока что мы не прогнозируем. И у нас довольно значительное количество людей, которые работали на стройке, это все-таки это в том числе иностранная рабочая сила. И возможно, они у нас вот выпали, уехали, и вроде бы как и нет вопросов. Хотя я допускаю, что это будет. И мы на сегодня, конечно же, вот на сегодня какого-то рецепта одного у нас его пока нет.
Александр Тарасов, генеральный директор строительной фирмы «Полет ЭК», утверждает, что ему пока не приходилось увольнять своих сотрудников. Тем не менее, сокращение объемов строительных работ происходит. Но в этом он видит в большей степени проблему для региона, чем для собственной фирмы. Его личное антикризисное решение заключается в поиске работы для своих сотрудников в других городах.
Ну, идут люди в другие регионы. Строители – это профессия, которая не позволяет быть на одном месте. Проблема в целом есть, что ее нужно, необходимо найти это решение.
Виктор Исерс возглавляет омскую телерадиокомпанию «Зодиак». Ему также не приходилось производить сокращение штатов. По его мнению, в кризис компания вошла максимально оптимизированной.
Я уверен, по крайней мере, за свой проект. Я уверен, что схема построения бизнеса, в основе которой уже лежала оптимизация, уже не было излишнего персонала, уже были оптимизированы затраты, что мы где-то, людям придется ужаться, людям придется быть более эффективными, где-то людям придется больше работать, безусловно. Но мы пройдем кризис.
С точки зрения работодателей, на рынке труда происходит перераспределение кадров. Очень многие продолжают следить за высвобождающимися кандидатами и переманивают их себе. Соискателям приходится не только снижать уровень зарплаты, но и соглашаться на дополнительное обучение. Полина Трубица называет сегодняшний рынок труда работодательским.
Будучи сама работодателем, это ощущаю, потому что на рынке появляется много опытных специалистов. Кадровые агентства закрываются, особенно те, которые осуществляли поддержку строительных организаций, проектных. И мы можем выбирать за меньшие деньги лучших специалистов. То есть в этом плане нам ситуация нравится. Да? Но я вижу, что работодатели, которые следят за рынком труда, они также не прекращают набор сотрудников, а они именно пользуются этой ситуацией, особенно в Новосибирске, чтобы рассмотреть кандидатов из конкурентных компаний и привлечь их, может быть, воспользовавшись ситуацией.
По словам специалистов, по подбору кадров для мечей, не нашедших себе применения в родном городе, еще остается вариант поискать счастье в других крупных городах, где по-прежнему сохраняется ситуация так называемого кандидатского голода, или все-таки пройти переобучение. Например, среди профессий, которым предпочитают переобучаться потерявшие работу омские банковские служащие, особой популярностью пользуется специальность риск-менеджера. Это человек, умеющий принимать решения в ситуациях неопределенности и отсутствия информации. Вячеслав Суриков, Радио Свобода, Омск.
В Москве 12 часов 44 минуты. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода, новости.
Скончался патриарх московский всея Руси Алексей II. В Читинской области сегодня во время плановых полетов потерпел катастрофу истребитель МиГ-29. Летчик погиб. В Ингушетии, в городе Карабулак, в ночь на пятницу произошли два взрыва. Данных о пострадавших не поступало. В Красноярском крае два призывника выпрыгнули на ходу из поезда. Один погиб, другой находится в больнице. Возбуждено уголовное дело. На северо-западе Пакистана по меньшей мере два человека погибли в результате теракта. В Киргизии с 1 декабря исчезли из радиоэфира программы BBC. Также закрыт эфир для телепрограммы «Радио Затык», «Радио Свобода». В Тбилиси заявляют об обстреле грузинского села со стороны Южной Осетии. В Пензе проходит третий региональный конгресс неправительственных организаций. В Хельсинки проходит встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ. Президент России Дмитрий Медведев проводит сегодня в Дели переговоры с руководством Индии. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». За прошедший месяц в России спрос на наличную валюту вырос на 90%. Отложено вступление в силу поправок в правила дорожного движения об упрощенном оформлении страховых случаев при дорожных происшествиях без пострадавших. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Президент России подписал поправки в действующий закон о таможенном тарифе, которые предусматривают переход на ежемесячный пересмотр ставок экспортных пошлин на российскую нефть. До сих пор они пересматривались правительством каждые два месяца на основании мониторинга текущих экспортных цен на российскую нефть «Юралс». Как считает в правительстве, новый порядок расчета пошлин на экспорт нефти позволит более оперативно реагировать на динамику изменения мировых цен на это сырье. Общий спрос населения России на наличную иностранную валюту в октябре увеличился почти на 90% по сравнению с показателем сентября и составил в пересчете около 17 миллиардов долларов. Эти данные представил Центральный банк. Таким образом, объем спроса на наличную валюту в течение одного месяца оказался максимальным за последние 12 лет, превысив максимумы 2006 и 2007 года в 2,5 раза. При этом спрос населения на наличные американские доллары в октябре вырос по сравнению с сентябрем на 63%, а спрос на евро – 2,2 раза. В результате доля евро в общей структуре этого спроса увеличилась с 42% до 49%, а доля доллара, наоборот, сократилась с 57% до 50%. Ослабление российского рубля к бивалютной корзине в течение 2009 года может составить около 10% по сравнению с нынешним показателем, говорится в отчете Международного банка Мэрил Линч. Сейчас максимальный предел стоимости бивалютной корзины, в котором соотношение доллара и евро составляет 55 к 45, установлен Центральным банком на уровне 31 рубля 30 копеек. Однако, согласно прогнозу экспертов Мэрил Линч, к концу следующего года эта верхняя граница может составить 34 рубля 45 копеек. Сообщается, что эти расчеты сделаны исходя из среднегодовой цены нефти марки Brent в размере 50 долларов за баррель. Изменения в правила дорожного движения в России, упрощающие в отдельных случаях оформление дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, вступят в действие с 1 марта 2009 года, а не с 1 декабря, как сообщалось ранее. Они предусматривают оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать, если в ДТП участвовало не более двух автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба, по оценке водителей, не превышает 25 тысяч рублей. По текущему курсу это менее 900 долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 96 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 39 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Продолжает программу «Свобода в полдень», спортивные обзоры. Я приветствую в студии нашего спортивного обозревателя Игоря Катманова. Игорь, добрый день.
Добрый день, Евгения. Ну, мы поговорим о спортивных событиях в Европе, футбольных и баскетбольных. Начнем с футбола. Прошли матчи Кубка УЕФА. В группе Е Вольсбург выиграл у Портсмута со счетом 3-2. Херевен проиграл Браге 1-2. Группа Ф. Здесь Славия уступила Гамбургу 0-2, Астон Вилла потерпела поражение от Жилины со счетом 1-2. Группа Ж. Валенсия-Брюгге ничья 1-1, точно такой же счет в матче Копенгаген-Русенборг. И группа H. Ничья 1-1 в матче Лех-Депортиво, и Нанси проиграл во Франции российскому ЦСКА со счетом 3-4. А напомню, что еще до этой игры армейцы обеспечили себе выход в 1/16 финала Кубка УЕФА. Сейчас у них 12 очков после 4 матчей, то есть они победу одержали во всех встречах. Что касается других групп, то из группы Е вышли Вольфсбург, Милан и Брага, из группы Ф Гамбург, Астон Вилла и Аякс, а вот в группе Ж пока что себе выход в следующий круг обеспечил лишь французский Сент-Этьен. И также скажу, что главный тренер ЦСКА Валерий Газаев после вот этого матча против Нанси объявил, что покидает пост наставника армейцев. Я оставляю прекрасный коллектив, который по-настоящему уверен в себе. Думаю, новый тренер получает команду в золотой обертке, приводит слова Газаева газета «Спорт-экспресс». Ну а напомню, что нападающий ЦСКА Вагнер Лав, бразилец, который сделал хет-трик в этом матче, возглавил список лучших бомбардиров турнира, и бразильским форвардом ЦСКА заинтересовался уже лондонский Челси. Вот такая информация пришла. В пятницу прошла жеребьевка 17-го международного турнира по футболу Кубок чемпионов Содружества стран СНГ и Балтии, по результатам которой 16 команд были поделены на 4 группы. В группу А попали российский «Рубин», армянский «Арарат», казахстанская команда «Актоби» и «Пахтакор» из Узбекистана. Группа «Б» здесь играют «Ашгабат», «Туркмения», «МТЗ Репо», «Белоруссия», «Кранос», «Литва» и «Молодежная сборная России». Группа «С» – «Шахтер», «Украина», «Шериф», «Молдавия», «Левадия» из Эстонии и «Ригар Тадас» из Таджикистана. И группа «Д» – «Интер», «Азербайджан», «Вентспилс», «Латвия», «Дордой», «Динамо», «Киргизия» и «Финский Интер» из города Турку. Ну а теперь Елена Приходько расскажет о баскетбольных событиях в Европе.
До начала второго круга группового этапа розыгрыша Евролиги российский ЦСКА оставался единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения. Едва ли кто-то мог предположить, что битый в первом круге итальянский Армани Джинс сможет нанести ЦСКА первое поражение в сезоне. После удачного прохождения первого круга, 5 побед в 5 матчах, многие успели подсчитать, что 6-я победа практически гарантирует ЦСКА первое место в группе задолго до окончания этого этапа. И ничто не предвещало беды. Встреча началась так, как и подобает в игре фаворита и аутсайдера. ЦСКА с легкостью громил хозяев площадки. Закончив первую 10-минутку с внушительным преимуществом 21-8, команда Торо Мессина во второй увеличила разницу еще на 4 очка. В составе армейцев по-прежнему нет Болдена, восстанавливающегося после травмы. Зато вторую встречу в сезоне провел Смодиш. Ему еще определенно не хватает нужных физических кондиций, и если в защите он пока еще часто уступает оппонентам, то польза в нападении от него очевидна. Потеря концентрации – вещь в баскетболе нередкая. Любимая фраза тренеров обычно характеризует временные спады в игре, редко приводящие к столь кардинальному изменению ее хода. После большого перерыва хозяев площадки словно подменили. Игроки Армани Джинс вдруг вспомнили, что умеют и защищаться, и забивать. Рывок 14-2 в третьей четверти, и игра началась словно с чистого листа. Вот только лист был чист только для итальянцев. Игроки ЦСКА не только не могли наладить свою игру, они, казалось, забыли о характере и необходимости борьбы. Конечно, тут надо отдать должное миланцам. Они вспомнили, что только победа дает возможность продолжить борьбу за выход в следующую стадию розыгрыша. Поймали кураж, притом такой, которого хватило до последних минут игры. К тому же, испробовав несколько способов борьбы против армейцев, они нащупали один очень действенный – плотная концентрированная защита с особым вниманием к разыгрывающим ЦСКА. Прихватив Планинича по всей площадке, Армани Джинс обнажил одну из самых больных на сегодняшний день сторон игры москвичей. Отсутствие Холдена сильно ограничивает диапазон атакующих действий команды. Планинич оказался просто не готов к столь плотной опеке. Сосредоточившись на задаче не потерять мяч, он слишком его передерживал, не предлагая вариантов для развития атак. Третью четверть Милан закончил с солидным перевесом 23-10. Интересно, что добрую дюжину мячей итальянцы забили с фолом, добавляя на счет таким образом по 3 очка в одной атаке. Эторо Мессина еще предстоит разобраться с тем, что произошло с командой. Почему неактивная ротация игроков, недостаточное количество минутных перерывов не смогли внести обратный перелом в игру? То ли наставник ЦСКА потерял контроль над ситуацией, то ли его подопечные приехали в Милан не с должным настроем. Причин может быть несколько. Итог один – поражение 79-80, из которого теперь надо вынести полезный урок. Если вспомнить опыт прошлых сезонов, то были игры, где ЦСКА тоже считался фаворитом, но похожие проблемы с концентрацией приводили к поражениям. Комментируя их, руководство команды отмечало, что проигрыш – отличная психологическая встряска для игроков. Может, и нынешний поворот событий Мессина использовал, чтобы привести команду в чувство? В субботу ведь очень важный матч национального чемпионата в подмосковных Химках, а на следующей неделе домашняя встреча в Евролиге с более грозным Реалом. В четверг первую победу на посту главного тренера Макаби одержал Пени Гершон. Израильтяне тоже использовали последний шанс остаться в числе претендентов на выход в следующий тур в тяжелой концовке дома, переиграв хорватскую Цибону 88-83. Ее игрокам определенно не хватило хладнокровия и рассудительности на последних минутах встречи. Таким образом, после первого матча второго круга сразу 6 команд в разных группах вновь сравнялись по показателям. По одному поражению помимо ЦСКА на счету имеют лидер группы А греческий Олимпиакос и фаворит группы С итальянская Лотоматика. Наиболее сложная ситуация в группе Б. Испанская Барселона, итальянский Монтепаски и греческий Панатинайкос имеют одинаковые показатели. Победив 5 из 6 матчей, участникам этой группы предстоит еще серьезная борьба за итог.
Елена Приходько рассказала о матчах баскетбольной Евролиги. Еще одно любопытное сообщение касательно ЦСКА. По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, главный тренер ЦСКА Эторо Мессина в 2009 году планирует возглавить Барселону. Напомню, что контракт итальянского специалиста с армейцами истекает в конце этого сезона, и Мессина еще прошлой весной изъявлял желание стать у руля Барселоны, и ради этого он даже отказался от поста главного тренера французской сборной, поскольку руководство испанского клуба вряд ли позволило бы ему совмещать обе должности. За океаном в Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» со счетом 112-97 одержал победу над «Финиксом», а «Денвер» на своей площадке уступил клубу «Сан-Антонио Спёрс» со счетом 91-108.
Спасибо Игорю Катманову. Он представил спортивный обзор в программе «Свобода в полдень». На этом программа «Свобода в полдень» заканчивается. Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущий Виктор Резунков. В Петербурге закрываются газеты, останавливаются стройки, проходят массовые увольнения. Как на этом фоне выглядят заявления премьер-министра Владимира Путина об успехах? Обсуждают обозреватель отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих и научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут по московскому времени. А я же желаю всем удачного дня, всего вам доброго и слушайте радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я бы не стала вдаваться в рассуждения о том, что следует или чего не следует делать пакистанскому правительству.
Министры иностранных дел стран НАТО решили и далее поддерживать Грузию в деле проведения реформ.
Один человек погиб, семеро в тяжелом состоянии находятся в больнице.
Мы запретили кассетные боеприпасы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.